В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Антироссийская карта российского президента. Представляют ли слушания о российском вмешательстве в американские выборы угрозу Кремлю? Удастся ли американским законодателям успешно провести слушание? Играют ли заявления Владимира Путина на руку американским противникам Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House Арчем Паддингтоном, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эриком Ширяевым и историком, профессором университета Индианы Дмитрием Шлепентохом. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В четверг в Сенатском комитете по делам разведки прошли первые публичные слушания о российском вмешательстве в американские выборы. Сенаторы сразу обозначили точки отчета своего расследования. Для них неопровержимой данностью являются по крайней мере два факта. Это проведение российскими хакерами по указанию Путина кибероперации с целью взлома компьютерных сетей американских политических партий, воровства документов, использования этой информации в качестве оружия и масштабное внедрение дезинформации в американское новостное пространство с целью оказать ее помощью воздействие на определенные группы населения. Поскольку слушания были открытыми и перед сенаторами выступали эксперты из неправительственных организаций, сенсационных разоблачений не ожидалось, но несенсационные показания привлекли к себе немало внимания. Например, бывший сотрудник ФБР Клин Уотс указал на крайне высокую смертность в последние три месяца людей, имевших отношение к российским кибероперациям в Соединенных Штатах. «Следуйте по следам убитых русских», предложил американский эксперт тем, кто хочет выйти на организаторов этих атак. Сенатор Марко Рубио объявил о том, что его компьютеры стали объектом безуспешных хакерских атак из России в прошлом году и в течение последних 24 часов. Профессор Томас Рид из лондонского Кингс колледжа привел информацию о масштабах российского хакерства. По его данным, 109 компьютеров сотрудников предвыборного штаба Хиллари Клинтон были взломаны менее чем за месяц весной прошлого года. Все эксперты говорили о том, что необходимо выработать стратегию, способную нейтрализовать эти усилия Кремля, которые могли в какой-то мере отразиться на ходе американского избирательного процесса. Первые слушания в Сенате, в отличие от недавних слушаний в Палате представителей, прошли в духе подчеркнутого единодушия между сенаторами от обеих партий. Слушания в Комитете по делам разведки Палаты представителей, состоявшиеся около 10 дней назад, завершились жаркой перепалкой между республиканцами и демократами, которые обвиняют главу комитета, республиканца Дэвида Нуниса, в смычке с президентом Трампом и попытке отвлечь внимание законодателей от расследования связей окружения Дональда Трампа с официальными и неофициальными представителями России. Очередные слушания в Палате представителей были отменены. Этот опыт вызвал сомнения по поводу способности законодателей провести беспристрастное расследование. Вот как объясняет подоплеку этой истории Арч Паддингтон.
В этой истории есть два аспекта. Первый – российское вмешательство в американские президентские выборы. Второй – отношение людей из лагеря Трампа с людьми, представляющими российское правительство или российскими предпринимателями, близкими властям. Оба аспекта крайне важные, и я должен сказать, что никогда в прошлом мы не были свидетелями такого бесцеремонного вмешательства иностранного правительства в наш избирательный процесс. У нас пока нет данных, чтобы судить о том, пытался ли Кремль склонить выборы в пользу Дональда Трампа. Но это, на мой взгляд, не важно. Уже то, что русские занимались взломом почтовых ящиков американских политиков, что они были в сговоре с WikiLeaks, пытались повлиять на ход выборов, организуя вброс компрометирующей информации, представляет собой огромную проблему. У нас есть опыт подобных расследований. Взять хотя бы Уотергейтское дело, Вьетнамскую войну или террористические атаки 11 сентября 2001 года, когда представители обеих партий были способны найти общий язык и провести объективное расследование. Но, наблюдая за странным поведением главы Комитета по разведке Палаты представителей, который приостановил слушание и внезапно поднял вопрос о случайном прослушивании нашими спецслужбами американских граждан, приходишь к выводу о том, что, возможно, все-таки необходима организация независимой комиссии или назначение независимого прокурора для проведения объективного расследования, поскольку в данных условиях такое расследование почти невозможно.
Господин Паддингтон, вы, как и большинство американских комментаторов, явно усматриваете в поведении республиканцев желание выгородить президента Трампа. Хотя, как говорит сам президент, ни он, ни его окружение не совершили ничего предосудительного. При этом некоторые республиканцы называют фарсом действия демократов, говоря, что их цель – рассчитаться с Дональдом Трампом за проигрыш на выборах. Дескать, цель демократов – не поиск правды, а политическая вендетта, желание подорвать Трампа. Вы отвергаете такой тезис?
Я не вижу попыток сокрушить Трампа. Что я вижу – неготовность администрации Трампа начистоту отчитаться о своих связях с Россией. Над этой историей маячит один основной вопрос. Почему у предвыборного штаба Дональда Трампа были такие многочисленные и разнообразные связи с Россией? Если посмотреть на число людей из окружения Трампа, которые имели контакты с официальными представителями Кремля, или посмотреть, кто из окружения Трампа имел дело с российскими олигархами, то их очень немало. При этом в ходе предвыборной кампании кандидат Трамп говорил о желании навести мосты с Владимиром Путиным, о том, что, например, Россия не вторгалась на Украину. Он использовал любую возможность, чтобы говорить о Путине как об одном из мировых лидеров, забывая упомянуть, что он является лидером враждебным Соединенным Штатам. Я подозреваю, что этот вопрос был бы разрешен давным-давно, если бы президент Трамп и его окружение предоставили информацию о том, что происходило в реальности, связывают ли их с Россией некие бизнес-интересы, почему многие близкие к Трампу люди встречались с представителями России и с российскими предпринимателями во время избирательной кампании. Все это невольно вызывает подозрения.
Наиболее ярые оппоненты президента Трампа усматривают во всей этой истории признаки незаконного поведения кандидата Трампа. Сторонники президента говорят, что демократы не возмущались, когда стало, например, известно, что фонд Клинтон принимал сомнительные пожертвования в бытности ее госсекретарем. На ваш взгляд, обретает эта история очертания, скажем, Уотергейтского скандала?
Когда началось Уотергейтское расследование, я хорошо это помню, едва ли кто думал, что его политической жертвой станет президент. Было ощущение, что будет нанесен серьезный политический удар по Ричарду Никсону, но не более того. В данном случае можно твердо сказать, что до тех пор, пока мы не получим ясных ответов на все эти вопросы, над Белым домом будет висеть облако подозрений. И это негативно скажется на президентстве Трампа. При этом необходимо отметить, что у нас сейчас нет никаких данных, подтверждающих подозрения критиков Трампа, которые утверждают, что люди кандидата Трампа, возможно, действовали в сговоре с Кремлем, пытаясь подорвать шансы Хиллари Клинтон.
Это был Арч Паддингтон. Профессор Ширяев, в каком контексте вам видится эта шумная перепалка между конгрессменами-демократами и республиканцами?
Все эти обвинения, намеки, факты, реальные или выдуманные, о каком-то сговоре между администрацией Кремля и избирательной кампанией Трампа, все эти разговоры, намеки и доказательства, они, естественно, создают огромное количество шума здесь, в Вашингтоне. Поэтому любые другие изменения, реальные или нереальные, в российско-американских отношениях всегда будут под влиянием дебатов, которые разбираются сегодня.
Ну, а с вашей точки зрения, все-таки, каковы шансы, что вот эти сиюминутные политические веяния будут преодолены, и как во многих предыдущих случаях подобных расследований, все-таки американские законодатели поднимутся, так сказать, над суетой и смогут провести нормальное объективное расследование?
У демократов это очень важный политический маневр, потому что это заставляет республиканцев тратить силы, тратить средства, тратить свою энергию на то, чтобы защищаться от того, что может быть реально, нереально, правда или неправда. И так же поступила бы республиканская партия, если бы они поменялись местами, и они бы обвиняли демократов в победе на выборах с помощью российских сил, российского влияния. Это политическая борьба, то есть это чья-то политика, которая сегодня правильно она влияет на стратегию и дипломатию.
Хорошо, делаем вывод, что вы далеко не уверены в том, что в результате этих слушаний законодатели смогут прийти к неким обоюдоприемлемым выводам. Профессор Шлепенток, что вы ожидаете от этих слушаний? Их организаторы говорят, что они намерены расследовать масштабное российское вмешательство в американские президентские выборы с тем, чтобы предотвратить такие манипуляции со стороны иностранной державы в будущем.
Ну, понимаете, вообще говорить, что Россия влияет на американские выборы, это, с моей точки зрения, несколько, ну, странно или, может быть, сказать, абсурдно по ряду причин. если я не ошибаюсь, был обвинен Путин и его люди в том, что они вскрыли те или иные факты, которые дискредитировали Клинтон и которые помогли Трампу победить на выборах. Российская информация лишь сообщила то, что там действительно происходило. Происходило там совсем не то, что должно было происходить. Это и возмутило демократов. Но исходить из того, что эта информация сама по себе привела к Трампу к победе, это элемент политической игры. Трамп победил, потому что экономика скверная для миллионов и миллионов людей. С моей точки зрения, видеть в русской информации причину поражения Клинтона, это ну как исходить из того, что вот, например, сейчас российская пресса утверждает, почему победили большевики. Ну, естественно, один вариант – немецкие деньги, другой вариант – британские деньги, предательство внутри царского дома. А реальные проблемы с российского общества 17-го года, что происходило с рабочими, крестьянами, война, иные вещи, они просто игнорируют.
Профессор, ну не будем все-таки бросаться в крайности, ведь никто не говорит, что Кремль обеспечил победу Трампу на выборах. Речь, как сегодня четко сформулировали свой тезис сенаторы, идет о том, что Кремлю удалось организовать беспрецедентно масштабное вмешательство в американский избирательный процесс. От вброса похищенной переписки демократов до наводнения социальных сетей трех ключевых штатов фальшивыми новостями.
Если в этом процессе, если бы в этой избирательной машине и в поведении Клинтон было все идеально и соответствовало тем нормам, которые предписаны, все эти вторжения были бы столь же бессмысленны, как вторжение советской пропаганды. А пропаганду, между она вела еще в 30-е годы на параде, между прочим, Советский Союз на Запад. Имели бы нулевое значение. Ну, кто серьезно воспринимал бы советское радиовещание в 60-е и 70-е годы, когда, особенно в 60-е годы, когда экономика Америки лоснилась от довольства, грубо говоря.
Эрик Ширяев, что, может, действительно американские законодатели раздули шум из ничего? Грубо говоря, ну, порезвились российские хакеры и тролли в американских компьютерных сетях, с кем не бывает, и не стоит все это преувеличивать.
Лет 11 назад мы опубликовали статью в достаточно влиятельном журнале Journal of Political Behavior, журнал политического поведения. Мы смотрели, как клевета против кандидата может повлиять на итоги выборов. И, в принципе, мы показали, думаю, мы надеемся, что хорошо показали, что, может быть, 1-2% голосов могут быть получены за счет прямой клеветы и атаки на характер политического кандидата. Но поэтому демократы, которые действительно находятся в шоке сегодня, и партии, и элиты, которые поддерживали, в шоке, потому что они явно верили, Клинтон победит.
Такая точка зрения мне знакома, да.
1-2% не пришли голосовать, 1-2% пришли голосовать, и мы видим исход выборов в США, и вот как раз российская карта здесь и разыгрывается в этом плане. Это логический аргумент тех, кто хочет найти оправдание, почему проиграли.
Профессор Ширяев, ну а если сенатское расследование будет двигаться успешно, демократы и республиканцы будут действовать в унисон, как можно предположить по сегодняшним слушаниям, какие последствия может возыметь доказанный факт масштабных подрывных операций России в США?
Скорее всего, никаких. Если уже, конечно, как мы говорим, есть дымящаяся бомба и какие-то есть средства, то действительно был сговор. Трамп переговорил с Путиным, помощник Трампа и помощник Путина переговорили и сказали, что завалим Клинтон вместе, давайте пожмем руки и договоримся о разделе мира. Вот такое может быть привести к последствиям, которые будут радикальными, но такого не будет явно.
Ну, а допустим, будет действительно доказано, что наличествовало вмешательство России. Если это будет подтверждено, можно что-то сделать или ничего не будет делать?
Только пропаганда. Использовать Россию как пример страны-изгоя, авторитарного режима, и связывать Трампа с Россией. Может быть, в принципе, в теории привлечь 2-3% избирателей, которые голосовали бы за Трампа, теперь не будут голосовать, и 2-3%, которые не голосовали за демократов, и будут голосовать. Вот в этом, может быть, и есть секрет выбора.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Антироссийская карта российского президента». Представляют ли слушания о российском вмешательстве в американские выборы угрозу Кремлю? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Арчем Паддингтоном, Эриком Ширяевым и Дмитрием Шлепентохом. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигал. Дмитрий Шлепентох, сегодня Владимир Путин, можно сказать, наглядно проиллюстрировал то, о чем говорят сенаторы. Он во время пресс-конференции, можно сказать, бросился на защиту Дональда Трампа от критиков. Американскому президенту, по словам Путина, не дают выполнить предвыборные обещания, в том числе и обещания улучшения отношений с Россией. Мы, как говорит Путин, ждем нормализации, ни во что не вмешиваемся, не понимая при этом, как звучат его заявления. Не мудрее бы для Владимира Путина было промолчать, как вы считаете?
С одной стороны, он хочет это сказать, как мне кажется, естественно, выступить в качестве защитника Трампа и исходит из того, что Трампу удается политически выжить, и он каким-то образом отблагодарит Путина за помощь. Второй уровень, мне кажется, имеет другой подтекст. Путину хотелось бы политическую нестабильность в Америке. Когда он несколько месяцев тому назад выступал, если не ошибаюсь, перед молдавским президентом и сказал, что же это американцы, они хотят что, американский Майдан? Это было бы ужасно для Америки. А какой это здесь подтекст? Что если вы думаете, что Майданы, революции, хаос может быть только в России, в Восточной Европе и в других местах мира? Нет. Майдан и катастрофы социальные могут быть и в Америке. Если вы будете сильно нас докучать, мы поможем вам организовать подобный Майдан уже в Вашингтоне. Путин, в общем, достаточно искусный Макиавелли, поэтому его, так сказать, многоступенчатые ходы. С одной стороны, возможная кооперация с Трампом, а с другой стороны, кто знает, может быть, мы устроим Майдан в Вашингтоне, мы можем устроить хаос в Америке, тогда американцы забудут о нас, ибо они будут заняты своими делами.
Эрик, как вы считаете, совершает ошибку Путин вот так прямо, опять вмешиваясь, можно сказать, в американский политический процесс, говоря о том, что враги Трампа мешают ему выполнять его предвыборные обещания?
Скорее всего, да, потому что даже имея представление тот план, что, допустим, Америка разделена 50 на 50, республиканцы и демократы, либералы, консерваторы, то путинский рейтинг в Америке очень низкий, судим по общественному мнению, по мнению наших политиков и даже по мнению моих студентов, которые, в принципе, готовы всегда найти компромисс, переговоры и настроены на то, чтобы жизнь была в мире очень нормальная и мирная. Поэтому, наверное, скорее всего, это является ошибкой. И даже намекать на то, что Майдан может быть строить в Вашингтоне, это просто непонимание американской культуры.
Эрик, Владимир Путин не удержался, я бы сказал, в духе комментариев Первого канала. Объявил о том, что определенные политические силы в США разыгрывают российскую карту, словно он сам не вкладывает своим поведением козырную карту в руки любого западного политика, ну, здесь исключением считанных маргиналов.
Да, абсолютно так. Крым России не нужен был, конфликты Грузии и России не нужны были, но из-за политических амбиций и стратегии, идеологии Россия таким образом наступила в это болото, которое она завязла, и это не нужно ни России, ни российским людям, и, естественно, не нужно и Западу, потому что приходится терять силы и средства для того, чтобы противостоять и критиковать политику России. Поэтому я с своей точки зрения вашей согласен.
А вот еще любопытная реплика, замеченная американской прессой. Я не думаю, что было бы в интересах американцев довести американо-российские отношения до абсурда во имя внутриполитических соображений. Неужели мы хотим полностью прервать дипломатические отношения? Довести дело до ситуации, похожей на кубинский кризис? Задается вопросами российский президент. Эрик, может быть, я не прав, но мне послышались в этом заявлении нотки страха. А что, если действительно США не отступят от санкций, не дадут спуска Кремлю?
Предполагаю, что Путин оперирует к здравому смыслу. Это его позиция – освободиться от идеологии и апеллировать к здравому смыслу населения России и всего мира. В теории такое заявление должно было бы сыграть, повлиять на умы американцев, на общественное мнение и на членов Конгресса, американские элиты, медиа, средства массовой информации и тому подобное. Но
мы понимаем, что этого не произойдет, что это будет воспринято либо как очередная угроза, либо как просто странная реплика.
Как странная реплика Путина, как попытка повлиять, как даже может быть угроза. Но может быть элемент какой-то неуверенности есть. Особенно после событий в Москве, Петербурге и городах России, когда молодежь вышла на протесты против Медведева, Путина, против коррупции. Видимо, есть беспокойство какое в России. Должно быть оно, как нам кажется. Мы не знаем точно, но, наверное, так вот видится это все из Вашингтона.
Дмитрий Шлепентох, в каком контексте вы видите это заявление Владимира Путина?
Тут вещь многослойная. Это может быть и действительно, да, ребята, давайте дружить. А другой, так сказать, подтекст может быть иной. Что вы что, хотите поставить Россию и Соединенные Штаты на грань войны, как было время Крымского кризиса? Ведь до этого же Путин говорил, если не Путин, то его представители в той или иной форме на масс-медиа, что у нас есть огромная бомба, которая может уничтожить Техас, российский флот стал появляться там, где раньше он не появлялся. То есть, мы понимаете, надо нас тоже, как говорится, слишком давить. Кризис, если он действительно перейдет в горячую фазу войны, кончится для всех очень плохо. Поэтому, ребята, давайте возвращаться на путь переговоров, будем вести себя разумно. Вот, возможно, какова интерпретация. Это, между прочим, модель хорошо работала в Северной Корее, где одна с половиной ракеты. К тому же далеко не очевидно, что они долетят до Соединенных Штатов. Даже сама мысль о даже локальной ядерной войне настолько катастрофична, что, несмотря на все угрозы в Северную Корею, так сказать, прижать и уничтожить, упитанный лидер Кореи, это Северной Кореи, не собирается уходить.
Очень трудно представить, что Кремль берет за образец поведения Северную Корею. А вот опасения по поводу бесконечного противостояния с Вашингтоном могут быть реальными. Wall Street Journal сообщила, что у Трампа якобы тают надежды на улучшение отношений с Россией. И он даже отказал в просьбе Москвы назначить встречу президентов на май. Встреча Трампа и Путина, скорее всего, произойдет лишь в июле в ходе саммита группы 20.
Я не думаю, что их волосы стали дымом от ужаса. Гораздо более тревожно для них, с моей точки зрения, это действительно волнение в России. Не потому, что школьники пойдут штурмом на правительственные здания. Нет. Но в условиях экономических проблем серьезных они действительно могут быть катализатором чего-то другого и более серьезного. Вот это действительно для режима более тревожно. И вот поэтому-то он и создает, или создал почти национальную гвардию, несколько сотен тысяч человек. Явно не для того, чтобы разгонять, ловить 2-3 террористов-революционеров.
Рик Ширяев, трудно, по-видимому, на таком фоне ожидать улучшения американо-российских отношений и уж тем более новой перезагрузки, которая, возможно, была в планах кандидата Трампа.
Откровенно говоря, как безудержный оптимист, хотелось бы надеяться на улучшение отношений между Россией и Вашингтоном, но, к сожалению, такого не произойдет. Во-первых, из-за политического климата в Вашингтоне сегодня обе партии и большинство населения находятся в состоянии жуткого противостояния российскому правительству и политике. Поэтому ни Трамп, ни демократы в Сенате, в Конгрессе, ни республиканцы не пойдут на улучшение отношений. То, что высказал господин Лавров, министр иностранных дел России, в недавнем интервью моему коллеге Полу Сандерсу, которого пригласили в Москву, директор центра Никсона, консерватор, который приехал в Москву для интервью Лаврова. Лавров высказал пожелание, отношения будут улучшаться. Да, Америка должна оставить свое высокомерие, раз. Америка, второе, должна не диктовать России то, что делать России нужно. Эти условия, скорее всего, не выполнятся, не будут выполняться никому. Это не нужно сегодня в Вашингтоне. И Россия в меню приоритетов американской внешней политики находится на нижней части, где находятся десерты и какие-то сладкие напитки, поэтому не нужно это будет никому. И, скорее всего, к сожалению, пессимистская часть моей души говорит, что отношения будут в лучшем случае оставаться на том же уровне, как и сегодня, но, скорее всего, ухудшаться.
А вы не видите со стороны Москвы сознание того, что им необходимо менять свою позицию, что, как говорят многие американские наблюдатели, мяч находится на их стороне?
Да, да, это видно, это чувствуется. Не то, что новые ветры дуют в Москве, скорее всего, ситуация сама, и тупик, и санкции, и безысходность какая-то, которая ощущается многими, и выступления в Москве, Петербурге и многих городах антикоррупционные, каким-то образом имеют такой кумулятивный эффект, наверное, должны влиять. И вообще в России в конечном итоге видно, что поставился в какой-то моральный тупик, потому что и политика, и действия внутриполитические, внешнеполитические, ощущается некоторая безысходность. Я, может быть, не прав. Наверное, Россия старается найти любой повод для того, чтобы улучшить отношения и с Западом, и с Америкой, прежде всего, и, скорее всего, с Трампом самим.
Профессор Шлепентох, возьмете сделать прогноз, чем могут закончиться эти расследования российского вмешательства в выборы американские и российских связей окружения Дональда Трампа?
Исторический процесс настолько непредсказуем, что, опять же, не раз только я как бы намекнул на то, что Трамп вообще может победить. Если посмотреть транскрипты наших прошлых бесед, это здесь я оказался более, так сказать, прав, чем те, кто над этой идеей смеялись. Но это скорее удача прогноза, чем то, что я действительно могу что-либо предвидеть. Комбинации могут быть абсолютно непредсказуемые, абсолютно непредвиденные. Поэтому никаких предсказаний я не хочу делать.
Если нельзя предсказать исход расследований, то уж двусторонние отношения по всем признакам предсказать проще. Скорее всего, они будут плохими.
Они могут быть самыми неожиданными. От большой любви к большой ненависти. Ситуация в мире очень нестабильная. Это не холодная война, где все было закреплено и четко знали, как поступает каждая из сторон, плюс-минус, те или иные время. Это не был мир сразу после гибели Советского Союза. Сейчас мир вступает в совершенно другую сферу, где существует уже не Советский Союз, Китай, Америка. Существует еще дюжины разных игроков. Что же будет делать Иран? Что будет делать Турция? Что будет делать Сирия?
Эрик, любопытно, что согласно Wall Street Journal, люди из окружения Трампа все-таки окончательно не исключают возможности резкого поворота к лучшему в американо-российских отношениях. Но это возможно, если, как выразился собеседник газеты, мы получим в ответ не меньше того, что мы дали. А что может, собственно, предложить Путин Трампу равноценного, скажем, отмене санкций?
Конечно, Россия и Америка имеют общий интерес в борьбе с исламским терроризмом и радикализмом. Во всем остальном, кроме этого, может быть какие-то торговые соглашения, может быть какие-то кооперации, но в общем и целом интересы расходятся. И в энергетике, в стратегии, в политике, на Ближнем Востоке, Дальнем Востоке. Может быть, по поводу Сирии и в некоторых аспектах Ирака, Россия с Америкой смогут договориться о чем-то, но в остальном интересы расходятся.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Антироссийская карта российского президента». Представляют ли слушания о российском вмешательстве в американские выборы угрозу Кремлю? Удастся ли американским законодателям успешно провести слушания? Почему в глазах некоторых сторонников президента Трампа эти слушания выглядят фарсом? Играют ли заявления Владимира Путина на руку американским противникам Кремля? В передаче участвовали Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, и Дмитрий Шлепентов, профессор университета штата Индиана. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.